Екатерина Сотник. Две жены и один муж. О лучшей женщине Саша даже не смел мечтать. Тихая, но всегда уверенная, прекрасный врач и просто мудрая женщина. Через месяц состоялась скромная свадьба. Он оставил службу и увез Надю в свой город. Для Нади везде была работа, но они начали мечтать о доме в селе, о хозяйстве и большом дворе для будущих детей, а их будет много. С какой нежностью она говорила о детях. Почти сразу после свадьбы дали объявление об обмене квартиры на дом в селе, но скоро узнали о беременности и переезд отложили. Родился мальчик, но счастье материнства омрачилось тяжелыми родами и слабостью ребенка. Позже установили болезнь малыша. Он не сможет ни ходить, ни говорить, ни понимать. Еще в роддоме Наде сообщили, что детей она больше иметь не сможет. Саша очень жалел жену, видел, как мужественно она принимает один за другим удары судьбы. Но все же жили они спокойно, тихо и, несмотря на горе, были счастливы друг с другом. Однажды Саша встретил своего одноклассника Сергея. Посидели за чаем, как в детстве. Сергей оставил адрес и предложил забегать в любое время. Саша откладывать не стал и на следующий же день зашел к другу детства. Перед дверью он услышал ужасные крики, а дверь оказалась не запертой. Саша толкнул ее и влетел, влекомый армейской реакцией на опасность. В прихожей, в луже крови, лежала молодая женщина, а Сергей, обезумевший от алкоголя, продолжал орать непристойности и пинать ее ногами. Если замешательство испутало ум Саши, то только на секунду, а в следующую он налетел на Сергея. Одним ударом он выключил хулигана и кинулся звонить в скорую. Женщина, по-видимому, была женой Сергея. Она стонала, но он так и не понял, в сознании она или нет. Вместе со скорой приехала милиция, и Саше пришлось ответить на вопросы. Сергей вскоре отошел от удара и пьяно пытался вспомнить, что произошло. Саша на него не смотрел и никогда в жизни больше его не видел. Вернувшись, все рассказал жене. «А в какую больницу ее увезли?» — спросила Надя. Оказалось, что Людмила беременна. До родов еще 3 месяца, и врачи пытаются спасти ребенка. Состояние матери почти нормальное. Помощь нужна была материальная. Надя попросила мужа тут же ехать в больницу. Саше вынесли список медикаментов и даже не поинтересовались, кто он ей. Неделю Саша приходил после работы в отделение, передавал пищу для Людмилы от Нади, но с ней не встречался. А на 8-й день дежурный врач сказал: «Завтра можете забирать свою жену. До конца беременности покой, правильное питание и никаких переживаний. Нам кажется, что ребенок в норме». Надя сразу заметила обескураженное выражение на лице мужа. «Людмилу завтра выписывают. Но куда?» «Как куда? Не отвезем же мы ее к тому убийце. И ты представляешь, какой уход ей нужен? Потеснимся». Надя прочитала бумаги, которые дали из больницы, и принялась хлопотать. Муж только удивлялся. Какое у его жены сердце, сколько силы, милосердия. Они быстро подружились, и Людмила рассказала, что она сирота. Воспитывала ее тетя, От нее она уехала в город на работу, встретила Сергея, сошлись, сразу беременность и его пьянки. Написать тете о своем ужасном положении постыдилась. И вот... До родов состояние гостьи было хорошее. Хоть и была она слаба, в роддом уехала вовремя. В это время их Семену исполнился годик, и пророчества врачей подтвердились. Ребенок был не более чем растение. Но мечту о селе молодая семья не оставила. Обмен и переезд состоялся как раз в то время, когда Людмила благополучно родила Алешку. В новом доме в селе ее ждала своя комната и все необходимое для малыша. Надя с такой любовью относилась к маме и малышу, что Людмиле жизнь казалась сказочным сном. Ее никто никогда не любил так, как Надежда. Она была счастлива, хотя и не знала подлинного мотива такой заботы. А любовь к маленькому невинному крошке Алешеньке захлестывала и лишала Надежду логики. Жесткая правда о том, что детей она родить не сможет, довела бы до отчаяния, если бы не заботы о сыночке, огороде и хозяйстве. Саша работал трактористом в колхозе, а Людмила через 2 месяца после родов вышла на ферму доить коров. Надя сама управлялась с детьми и домом. От продажи квартиры они оставили деньги на покупку дома для Людмилы в этом же селе. Но месяц за месяцем откладывали разговор об этом. Надя все думала: Людмилу нужно отпустить. Если не отпустить ее, катастрофы не миновать. Но как? Она заберет сына. Надежда была действительно женщина умная и видела, с каким трепетом смотрит муж на Людмилу, догадывалась, что творится в сердце молодой женщины, которая только начала расцветать. Людмила была на 10 лет моложе Саши и Нади. Село есть село. Люди не скрывали удивления, спрашивали напрямую: один муж и 2 жены? Что за новая мода? И Саша, и Людмила от таких вопросов смущались, ведь всем не объяснишь, как так получилось. Подстегнутая обличениями, молодая женщина порывалась поговорить с Надеждой, открыть свои страхи и сказать, что решила уйти на квартиру, но не успела. Когда муж сказал, что хочет поговорить, Надя уже знала, о чем идет речь. Она даже думала, что это случилось намного раньше. Алёше было 7 месяцев. Он смеялся, бегал по манежу, начинал лепетать, предчувствуя нарастающий ураган перемен. Ее сердце тоскливо сжалось. Саша просто сказал, что это случилось, потом помолчал, не поднимая взгляда. Наконец она спросила глухим голосом: «Что ты собираешься делать теперь?» Саша бросился на колени и с рыданием в голосе стал умолять жену: «Ты знаешь, что я люблю тебя. Мы сделали неправильно. Ее нужно было отпустить сразу, как мы и собирались это сделать. Я не хочу терять тебя и не смогу жить без тебя. Умоляю, прости меня, если сможешь». Вернувшись с работы, Людмила сама начала разговор с Надей. Она умоляла простить ее и отпустить. Она надеялась найти квартиру в этом же селе, чтобы не оставлять работу. Только теперь Надежда призналась за приготовленные деньги для покупки дома. Дома продаются. Нужно только выбрать и определиться. Но Надя знала, почему так мягко говорила с молодой женщиной, которая явно была виновата пред ней. Алешенька. Люда выйдет замуж. Она молодая и здоровая, и у нее еще будут дети. Она стала уговаривать ее оставить сыночка. Людмила слушала в оцепенении. Она ожидала скандала, упреков, даже побоев, но не этого. Оставить сына? Мы с Александром познакомились в селе. Сразу бросалось во внимание, насколько этот 35-летний мужчина отличается от других. Он не выпивал, но никого и не упрекал за это, не курил, но не гордился этим, скорее жалел курящих. Был спокойным, тихим. Выражение глаз говорило о том, что он не пустой человек. В селе не было ни церкви, ни верующих. Мне задавали так много вопросов о Боге, о Библии, что я уставала говорить. На свой день рождения я пригласила всех рабочих, и пришло больше 20 человек. 3 часа мы читали из Библии, я пела, рассказывала о покаянии и удивительной жизни с Господом. Этот вечер был одним из лучших в моей жизни. Часов в 11 ночи все разошлись, а Саша попросился поговорить. «Сегодня ты сказала, что нет такой жизненной проблемы, на которую в Библии не было бы ответа. А что в ней написано о моей проблеме? Как мне поступить? У меня 2 жены». Я вздохнула. «Это проблема нашего поколения и решается через покаяние». Я и сказала это Саше. «Одна жена – законная, другая или другие – это называется прелюбодеянием. Нужно просить у них прощения и оставить отношения с ними». Покаяться перед своей женой, если ей это известно, и просить у Бога сил больше не грешить. Вот так просто. Чужую беду руками разведу. Тогда Александр рассказал историю, которую вы уже прочитали. За время его рассказа меня не один раз душили рыдания. Насколько трагична была судьба этих людей. Сказать семьи не могу, потому что Бог не назвал бы их семьей. В то же время я переживала такое сострадание, такую любовь Господа к этим душам, ищущим выхода из несчастий, основанных на их же грехах. Надежда не отпустила Людмилу из-за ребенка, к которому сильно привязалась. Саша много просил ее не мучить Люду, взять ребенка в детдоме. Надежда, привыкшая добиваться желаемого, надеялась, что Люда одумается и поймет, что без ребенка она свободна выйти замуж и устроить свою жизнь лучшим образом. Потянулись недели истерик, уговоров, слез и непрестанной душевной боли. Надежда даже была согласна, чтобы Саша ушел вместе с Людой, а ее оставили с детьми. В случае побега Людмилы с ребенком угрожала сделать с собой непоправимое. Александр метался между 2 огней. Но тот момент, когда готов был порвать связь с Людмилой и оплакать свой грех, прошел. Все привыкли к тому, что он муж 2 женщин. С каждым днем это заходило все дальше. В селе тоже привыкли к ним, хотя они и остаются предметом насмешек. Порывания Людмилы бежать стали реже. Ее молодость потухла в безысходной тоске и позоре. А через 2 года родилась Анечка. После ее появления на свет корова ударила Людмилу. Обнаружили трещину позвоночника. Рассказывая все это, Саша плакал. «Не было ни минуты, чтобы я согласилась с тем, что это все нормально. Не победив однажды овладевшую мной страсть, я оказался в капкане, о котором ничего не знал. Во всем только моя вина. Но выхода нет. Теперь, если бы даже Людмила и согласилась оставить нас с детьми, чтобы устроить свою жизнь, кому она нужна больная. После травмы ей нельзя поднимать даже ведра воды. Группу ей не дают, она работает возле телят, я помогаю ей управляться утром, а днем Надя. Алешка закончил 4-й класс, Аня 1-й. Дети пока не понимают, почему у всех детей одна мама, а у наших 2. Отношения в доме нормальные, никаких скандалов, все давно улеглось, утряслось, но никто из нас не знает, что такое счастье, семейные радости. Я всегда переживаю ужас, думая о том, что, вырастая, наши дети принимают нашу жизнь и отношения за норму. Они видят трезвого, спокойного отца, но никто не видит, как кровоточит мое сердце в поисках выхода. Старший наш Семен так и остался без изменений. Весной и осенью Надя лежит с ним в областной больнице. Говорят, так нужно. Но сколько он будет жить, не знает никто. Ну почему с ним такое? Я понимаю, Люда стала инвалидом за наш грех. Но за что страдает мой сын и Надя с ним? И чего ждать дальше? Если бы можно было, как ты говоришь, разойтись, попросить прощения и все забыть. Но я не смогу бросить Люду, потому что она физически не сможет сама ни детей поднять, ни даже вести простое хозяйство. Да и дети, им нужен как отец, так и мать. Он решительно ждал совета. Я видела в его взгляде веру в то, что я могу знать выход для него. Но мой оптимизм разлетелся как пух. Все, что приходило мне из Библии, так это слова апостола Павла. «Не обманывайте себя, Бога нельзя обмануть. Что посеет человек, то и пожнет». Но это был не выход, а приговор. Я ничего не сказала. Ничего. Человек не сможет сделать белым то, что однажды Господь назвал черным. Мы можем притворяться, что грех нам приятен и даже полезен, но не больше. Измена — это бумеранг проклятия. Измена — самый обманчивый грех, ведь никто не видит, что в сердце, да и сами отношения можно долго скрывать. Живешь, как и раньше, но долго не понимаешь, что отмирание души идет, набирая размах. Всякая измена — это саркома для души. Виновник измены говорит в оправдании: «У меня одна жизнь, не могу же я мучиться с ними или с ней, хочу успеть пожить счастливо». Но у твоих детей тоже одно детство, только один родной отец и только одна мама. Строя песочные замки счастья вне семьи, ты рушишь и калечишь сердечки тех, за кого взял ответственность, придя когда-то в ЗАГС и повторяя слова клятвы: «Обещаю всю жизнь любить и беречь».